Пожалуйста, мои друзья, время, когда можете занять ваши места. У нас снова страницы Библии, и сегодня только одна страница. Только одна страница будет предложена нашему вниманию. Очень интересный пророк, прочитав его, рассуждая об этих коротких словах, 21 стих, в книге пророка Авдия, и задавал себе очень много вопросов. Не на все, скажу прямо, сам себе ответил, потому что, видимо, время еще не пришло. Но то, что сегодня, с чем мы соприкоснулись, что видно, о чем можно говорить, друзья, позвольте предложить ваше внимание. Итак, у нас сегодня книга пророка Авдия. Книга пророка Авдия. Интересно, друзья, чем больше мы проходим книг Ветхого и Нового Завета, тем, наверное, мы привыкаем к тому, уже начинаем понимать, где какие книги находятся, уже, наверное, теряться не будем, правда? Знаем, что идет книга Авдия, затем мы с вами будем знакомиться, даст Бог жизни, с интересным пророком Ионой, ну и так далее. Потом дойдем и до Нового Завета. В Новом Завете мы уже легче ориентируемся. Но сегодня пред нами книга пророка Авдия. Друзья, я не так много прожил, ну, правда, кое-кого постарше, но знаю, что постарше у меня есть много людей здесь. За свою жизнь я никогда не слышал ни одной проповеди на эту книгу. На книгу пророка Авдия. Не знаю, почему ее обходят стороной, не знаю, друзья, но видел для себя очень много интересных моментов, на которые стоило бы обратить внимание. Итак, перед нами Авдий, позвольте пригласить для прочтения, прочитать сначала первые 4 стиха этой книги и затем предложить уже рассуждения. Я думаю, что они будут также полезными и актуальными, ценными для нас сегодня. Итак, книга пророка Авдия, первая глава, здесь она, в принципе, одна, первые 4 стиха. «Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам, вставайте и выступайте против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами». И ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, кто низринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Это вступление в эту книгу, книгу пророка Авдия. Друзья, хочу сразу сказать, что здесь не о дьяволе идет речь, мы как-то сразу раз и размышления. 14 глава книги пророка Исаия, вот дьявол был низринут на землю. Нет, друзья, здесь речь идет об Едоме. И давайте познакомимся немного с этой удивительной книгой. Я хочу задать один вопрос, он очень интересный. Как вы думаете, каким образом Бог будет оценивать каждого из нас, потому сколько мы сделали или, как вы думаете, почему Бог будет нас оценивать, по какому критерию? Я хочу помочь вам, думаю, что вы со мной согласитесь. Служение Богу оценивается не объемом совершенных дел, а верностью Богу. Это не важно, сколько вы сделали, друзья. Сколько Бог позволил вам сделать. Это не важно, сколько Он поручил вам сделать. Исаии поручил много, Иеремии поручил много, другим пророкам поручил много. А чем хуже пророк Авдий? Он что, меньший среди них? Он что, ничтожный? Не потому ли проповедники обходят его стороной? В чем дело? Друзья, я смелюсь не согласиться вот с этим пониманием, что Авдий был меньше. Авдий, как и другие Божьи пророки, был верным Богу. И в этом уникальная черта именно его, хотя его пророчество, скажем прямо, оно резко отличается от всех других пророчеств. Он оказался верным Богу. И как здесь не вспомнить слова апостола Павла, когда он пишет Коринфянам, «От дома строителей требуется, чтобы он много сделал». Так не написано. «Чтобы он оказался верным». Мы о домостроительстве будем говорить в воскресенье на утреннем собрании. Итак, от домостроителей каждый из верующих людей, согласно мысли апостола Петра, 2 глава, воскресная наша проповедь, он является домостроителем. Это не важно, сколько он построил, важно то, чтобы он строил. И очень важно, чтобы он строил, понимая, что он строит и как он строит. Малоизвестный Авдий совершил порученное ему Богом дело. А большое ли это было дело? Как вы думаете, друзья? По нашим критериям маленькое. А по Божьим критериям? Как вы думаете? Ну, наверное, большое. Я думаю так. И осмелюсь свою мысль еще предложить следующую. Что вот в Божьем видении развития и воспитания израильского народа без вот этого, позвольте сказать, маленького винтика, шурупчика, шестеренки, которым является Авдий, Божья картина воспитания народа, я осмелюсь предположить, была бы неполной. Когда, ну сейчас, конечно, практически нет механических часов, они уходят уже, как говорят, в лету, уходят в прошлое. Ну, вы помните, наверное, что такое будильники, которые нам не раз с утра покоя не дают. Они состоят из шестеренок. Стоит одну какую-то шестеренку убрать, собрать все это в корпус, попытаться завести механизм, он не будет работать. Почему? Все на месте. Одной шестеренки не хватает. Я смелюсь сказать, что пророк Авдий является вот этой маленькой, но в то же время важной деталью в Божьем воспитании Божьего народа. Эта книга самая маленькая, самая короткая. Самая короткая в Ветхом Завете, в Новом есть покороче. Но в Ветхом Завете это самая короткая книга. И задаешь себе вопрос, Господи, ведь были и другие люди, которые твои Божьи мужи, другие пророки. Почему бы не поместить в канон Ветхого Завета, ну, такую более пространную книгу, чтобы можно было так вот, ну, сознание свое раскинуть так и порассуждать над, ну, 10, 20, 30 главами. Безусловно, при всем том, что книга самая короткая, но когда мы знакомимся с тем, как ее изучают люди, в том числе и мы, удивительно, но она больше всего спору вызвала. Самая короткая книга, но самая такая, вот кому покоя не дает. Друзья мои, хороший урок для нас. Наше маленькое, но правильное пред Богом дело может очень много сатане покоя не давать. И в этом нет ничего удивительного. Это хороший урок. Авдий оказался верным Богу в том, что он совершал. И еще, друзья, одна деталь при всем том, что, наверное, может быть, и вы никогда не слышали ни одной проповеди на эту книгу, но хочу уверить себя и вас, опираясь на Священное Писание, что книга Авдия такая же богодухновенная, как и любая другая книга Ветхого и Нового Завета. Не так ли? А если это так, значит, она для меня и для вас полезна для научения, обличения, наставления в праведности. Может быть, что-то непонятно останется для нас, друзья. Я смелюсь сказать, в Библии много и для меня непонятного. И это нормальное явление. Чем больше мы углубляемся в Библию, тем больше мы видим того, чего мы не понимали. Поэтому, когда, допустим, мы рассуждаем об этой книге или вообще о Священном Писании, я понимаю его трудность, с которой я соприкасаюсь, вы соприкасаетесь. Ну, мы понимаем, что если глубокий теологический разговор, то, конечно, может, не всем он, ну, по желудку духовному позволит так сказать, но в то же время надо об этом говорить, об этих вопросах. И буквально вот несколько минут назад имели разговор с одним из братьев тоже. Была конференция, где мы очень о многих вопросах рассуждали. Ну, и говорит, ты знаешь, говорит, ну, перегрузили нас. Ну, перегрузили не в том плане, что лишнего наговорили, а просто за короткое время, которое было предоставлено этой конференции, слишком много получено было информации, очень серьезной, очень важной. Я понимаю, что перегрузили с другой стороны, и говорю, ну, все-таки, наверное, это правильно, чтобы лучше нас перегружать, чтобы пока мы отойдем, мы жили под этим влиянием, меньше грешили бы. Понимали бы, что христианство – это глубоко. Библия – это глубоко и интересно, и важно, и актуально. Может быть, из тех рассуждений, которые сегодня мы будем иметь, может быть, и останутся у вас, ну, может, какие-то непонимания. Друзья, снизойдите, пожалуйста. Не считайте что-то лишнее. Все-таки мое желание пригласить окунуться в библейский мир. Он интересный. Он глубокий, он актуальный. Пророк Авдий, безусловно, жил в определенное время. И то, что он пишет, оно не было оторвано от реальности. Он жил в очень сложное политическое время. Чуть позже коснемся более подробно. В интересное время, вот тогда, когда Иерусалим был разрушен и храм был разрушен, в это время пророчествовал Авдий. Скажите, пожалуйста, вот если, вот как-то мы ранее говорили о том, что у народа есть любимый город, по которому он тоскует, ваша родина. А теперь представьте такую картину, что если ваш город разрушен, вот любимый город, первая ваша реакция какая? Я не думаю, что вы будете радоваться, правда? Пока вы придете в себя. И вот Авдий оказался фактически свидетелем этого ужасного разрушения того города, которого любил народ израильский. Надеялся на него. И так ждал, что Господь помилует народ, и все-таки ради того, что у них город Иерусалим, у них храм, он не разрушит ни город, ни храм. И смотрите, вот в это время Бог посылает определенным образом разговаривать с Авдием. Основание того, почему он говорит, это не слово «сказал Господь», так? А первые слова, какие мы прочитали? «Видение Авдия». Бог и говорит, и что-то показывает, потому что Он Господь. Он знает мою способность, Он знает вашу способность. Кому-то надо сказать, кому-то надо показать, а кого надо привести и, простите, носом ткнуть. Вот мы такие разные. Бог использует разные методы, чтобы достучаться до нас. Нет, Авдий не был Ионой, он не убежал от того, что Господь ему сказал совершать. Но Господь особым образом с ним проговорил. Мое предположение, почему видение, потому что вот в это время, когда он видел разрушенный город и храм, я думаю, действительно, друзья, там, наверное, слова бы не действовали, правда? Там все-таки надо более ощутимо что-то показать. Думаю, это мое предположение, что именно эта причина, почему Господь использовал вот этот вот метод. Эта книга обращена к одному народу, к Едому. Смотрите, первые стихи, которые мы прочитали, указывают на очень интересное содержание. У Едома был главный город. Если вы не забыли, что есть такой предмет в школе – история, и там есть подраздел «Древняя история». Так вот, в этой древней истории есть упоминание о знаменитом, известном, достаточно известном городе древности Петра. Вы слышали этот город? Вот как раз-таки о нем здесь идет речь. Как раз-таки он находился в этой земле Едом, и это был фактически единственный город, который был на скалах, на огромной высоте. Потому неудивительно, друзья, как к ним доберешься? Ну как доберешься к ним? Потому они были очень горды. Неудивительно, что здесь Авдий пишет против Едома: «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Ты живешь в укрепленном месте, поэтому ты большой герой. Но что говорит Господь? Хотя бы ты, как орел, еще выше поместил свое гнездо, доберусь до тебя и там. Вот это обращение Господа к народу Едома и главному городу, который здесь, название этого города здесь не упоминается. Но это город Петра. Итак, немного, друзья, об авторе и содержании книги. Прежде всего, личность пророка. Пророк Авдий носит очень простое имя. Слуга Яхве. Так переводится это имя. Уже этого достаточно, чтобы провести параллель с Новым Заветом. Какую, вы догадаетесь? Когда авторы посланий начинают свою книгу, что они пишут? Павел дальше? Раб Иисуса Христа. Петр? Раб Иисуса Христа. Друзья мои, только разница в чем, что Авдий носил в себе это имя, ему не надо было говорить, что я раб Иеговы, он это имя носил уже, ему от рождения это имя дали, а превосходство авторов Нового Завета, что они добровольно, осознанно принимали на себя это имя. Авдий от рождения получил это имя Яхве, слуга Яхве. Поэтому ему нужно было, действительно, как и другим, но как и другие пророки, отразить вот то, что заложено было в его имени. А верующие Нового Завета, безусловно, если они действительно становятся слугами Божьими, вот тогда только они могут говорить слуга Яхве, слуга Божий. Итак, пророк – это слуга Яхве, его имя. Очень мало известно его происхождение, но исследователи соглашаются с тем, что он иудейского происхождения. Ну и скажем, а разве не иудеи будут носить в своем имени имя Иеговы? Нет, поэтому это уже достаточно, чтобы согласиться с этой мыслью. Помните, Сидраха, Месаха и Авденага. Когда с этими величественными именами, прославляющими Бога, их взяли в плен, люди в древности не сохранили эти имена. Мы приезжаем в Америку, и мы сохраняем эти имена. Не так ли, друзья? Да, им тяжело наши русские фамилии произносить, как и нам, американские. Ну, здесь мы уже так помогаем друг другу, спеллом и так далее. Но смотрите, нас никто не заставляет имена менять, не так ли? Мы не такое значение придаем именам, какое в древности придавали. Но когда пленили этих молодых юношей и повели их в Вавилон, то имена их переменили для того, чтобы в их именах была слава их богам. Анания, Мисаил, Азария стал Сидраком, Месахом и Авденаго. Помните эту интересную картину? Итак, иудейского происхождения пророк Авдий. Книга направлена к Едому, но написана для иудеев. Вот это для меня один из вопросов. Почему? Почему это так? Почему книга направлена к другому народу, но написана для евреев? У меня возникает сразу вопрос. Я думаю, что у вас он тоже возникнет. Если Господь посылает пророка к другому народу, ну иди ему сам и скажи этому народу. Логично? Логично. Если вас это не касается, иди скажи к Едому. Вот так ему и скажи. Вот это я буду с вами иметь дело. Очень много пророков пишут свои пророчества против Едома. Но книга Авдия – единственная книга во всей Библии, в данном случае в Ветхом Завете, которая конкретно обращена только к одному народу. И это заставляет нас задать вопрос, а почему? Безусловно, в этой книге нет прямого ответа. Давайте немного порассуждаем. Я искренне верю, что это поможет нам немножко больше посмотреть на эту книгу и в то же время для самих себя получить некоторые очень важные уроки. Книга о Божьем наказании за радость о разрушении Иерусалима. Мы говорили, помните, с вами, когда касались книги пророка Иеремии, он жил как раз-таки в это время и пророчествовал, когда храм был разрушен, город был разрушен. И очень многие народы, которые окружали евреев, они этому радовались. Так мы надо получили. Мы бы сказали так, простым языком. Да, доигрались, вот и все. Смотрите, вот эта книга, она конкретно к Едому направлена. Почему она не направлена, допустим, к сириянам, там, к египтянам, к Вавилонии, которую фактически царство Вавилон, которое пленило Иудею? Почему? Вот к этому Едому. Почему? Я хотел бы обратить внимание на эту интересную деталь. Немножко поразмышлять об этом. Первое, на что, я думаю, что сразу здесь можно обратить внимание, почему книга написана к Едому, а получатели – это евреи. Важный, друзья, урок, что, опять-таки, если бы народу Едома прочитать эту книгу, безусловно, никакого эффекта она бы не возымела. Почему? У них свой Бог. И они бы рады сказали, ну что, видите, наш Бог помог, а вам не помог. Зачем вы нам эти свои, писанину свою предлагаете? Друзья, для меня здесь очень серьезный урок, очень серьезный урок. Если даже люди не согласны, отвергают Бога, глумятся, даже тогда, когда Господь наказывает своих, ну, бывает такое, бывает, друзья, даже тогда, когда Господь наказывает своих верующих, Он заступается за них. И вот здесь глубина Божьей милости к тем, кого Господь наказал. Евреи своими глазами видят разрушенный храм, разрушенный город. Да, возможно, не знаю, до конца они пришли в себя или нет, но вот в этот момент, когда так называемое шоковое состояние было, знаете, когда оно? Когда только-только увидел, страшно что, и онемел, и не знаешь, что делать. Вот в этом состоянии отказался народ израильский. И для того, чтобы они, позвольте сказать, голову до конца не потеряли, Бог посылает им утешение. Я вас наказал за то, что вы от меня отступили. Но я хочу, чтобы вы понимали, что над вами смеются те, кто со стороны. Но вы должны знать, за то, что они над вами смеются, я буду с ними иметь дело. Не знаю, друзья, насколько вот было для евреев это утешение, но смею сказать, это было утешением. То есть здесь Бог проявляет свою справедливость. Я вас наказал, потому что вы заслужили этого. Мы много об этом ранее говорили. Но то, что над вами глумятся, они не понимают, что я ваш Бог. За ваше неправильное ко мне отношение вас наказал. Они этого не понимают. Они думают, что еврейский Бог слабый, Поэтому в таком они положении оказались. А вот вавилонский бог сильный, потому что он дал им возможность поработить евреев. Друзья мои, сколь часто мы и сегодня соприкасаемся с людьми, которые, мышление которых, люди далекие от Бога, похоже на мышление едомлян. Точно так же. Какие вы верующие, почему вас Бог не защитил? Почему столько в исламских странах вам головы отрезают? Почему над вами издеваются? Где ваш Бог? Ага, он слабый. Рождается такое впечатление? Да, друзья, и в этом нет ничего удивительного. Это реакция людей, далеких от Господа. И вот эта книга Авдия своим внутренним содержанием является помощью, утешением, благословением для страдающих верующих, которые вполне возможно страдают как наказание от Господа или как испытание. Немножко, друзья, о Едоме. Что это за народ? Почему вот такое принципиальное к ним отношение здесь Господь проявляет через своего слугу Авдий, слуга Яхвы? Откуда этот народ произошел, вы помните? Думаю, что вы мне подскажете. Это, оказывается, родные братья евреи. Это потомки Исава. Помните? Исав, Яков. Это родные братья евреев. Почему вот такое противостояние? Когда евреи возвращались из Египта, из плена, и решили пройти, ведь когда, если смотришь на карту, из Египта они поднимались на север и должны были пройти через территорию Едома, или потомки Исава, или гора Сеир, иногда ее так называют. Вы помните, как повели себя их родные братья? Слушайте, вы же знаете, что мы в плену 400 лет были. Неужели у вас никакого сожаления нет? Ну, милость-то нам проявите, мы братья ваши, мы родственные народы. Знакомая фраза, да, сегодня? Мы родственные народы, мы в беде были. Как поступает Едом? Не проходите через нашу территорию. Это не все, друзья. Они армию выставили. Другими словами, попробуйте только, мы вам устроим. Это родные братья так поступают. Друзья мои, можно на этом и закончить, потому что хватит о чем подумать, правда? Вот она, глубокая вражда непонимания. Я не знаю, друзья, потомки Исава, да рассказал им Исав о том, как Иаков перехитрил и взял первородство. Не знаю, друзья, не знаю. Может быть, это толкало их к этому? Не знаю. Но обратите внимание, какая вражда? Какая вражда? Постоянное противостояние. Интересно, друзья, интересная деталь, что когда Господь все-таки при всем том, что родные братья выступили против евреев, и они вынуждены были пойти другой дорогой. Когда они все-таки вошли в обетованную землю, вы помните, что Господь сказал об Едоме? При всем том, что они врагами стали, они не принимали своих родных братьев, Господь запретил евреям брать во владение землю Едом. Ни на стопу ноги я вам не дам. Вспомните наши советские споры за 20 сантиметров украденного участка. На стопу ноги я не позволю вам взять землю Едом. Господи, да давай заберем эту землю. Они же против нас-то воюют. Смотрите, как Бог на вот это противостояние между народами смотрит. Даже если они вот так вот себя повели, я не даю вам права, что вы взяли эту землю. Еще интересно, друзья, отметить еще одну болезненную деталь для евреев. Это царь Ирод, великий, так называемый. Это тот, при котором родился Христос, это тот самый царь, который решил убить рожденного младенца. Мы об этом чуть позже будем говорить. Рождество не за горами. Он был идумеянином. Чего только он этим евреям не делал. Колоссальное время, друзья, потратил. Колоссальные деньги потратил, чтобы реставрировать храм. Помните, когда Христос сказал: «Разрушьте храм, и я в 3 дня создам его». Помните, что евреи ответили? Этот храм строился, помните, сколько? 46 лет. 26 лет он реставрировался при вот этом Ироде Великом, и 20 лет после этого еще реставрация продолжалась. И при всем этом евреи не приняли царя Ирода как своего царя. Это немножко, друзья, чтобы мы понимали, мы чуть-чуть зашли вперед уже к Новому Завету, говоря о том, что связано с этим народом. И вот теперь, друзья, возникает очень интересный вопрос. Я думаю, более яснее картина становится. Почему Господь пишет евреям об их родных братьях? Почему? Постоянное было противостояние. Едом – это постоянная головная боль для Израиля. На сегодня это территория Иордании. Постоянная головная боль. Что произошло? Как хитро поступил Едом. Это история. Когда царь Вавилонский пришел в Палестину для того, чтобы поработить их, сделать их подвластными, вассалами своими, чтобы они дань ему платили, что сделал Едом? Интересно, историки отмечают, они, позвольте немножко с улыбкой сказать, они быстренько сдались Вавилону, потому что поняли, все проиграно. И раз они уже стали друзьями Вавилону, они вторглись в Палестину и стали добивать уже разрушенную Иудею. Вот что сделали едомляне. Вот это реальная картина. Теперь, я думаю, немножко вам больше понятно, почему вот эту боль Господь предлагает через этого пророка этому народу. Интересно, друзья, но это очень важные детали. Да, это было реальное время, это были реальные обстоятельства. И лучший текст Библии для нас будет понятен, когда мы немножко окунемся вот в этот мир. Итак, я занял немного времени, но предложил вам эти размышления. Я думаю, что они помогут больше понять боль евреев и причину написания вот этой самой короткой книги в Ветхом Завете. Книга написана была после разрушения Иерусалима, это уже окончательная или третья волна плена, мы как-то раньше с вами говорили, 586-587 год до рождения Христа. То есть все, храм был разрушен. В это время, помните, Иезекииль где был? Был уже в плену. А Иеремия был очевидцем вот этого разрушения. Мы говорим, связано немножко пророков, которые были в это время. И вот эти пророчества, которые мы читаем у Авдии, они очень сильно похожи на 49 главу книги пророка Иеремии. Практически они одновременно смотрели на создавшуюся картину. Но если Иеремия затрагивает массу вопросов, затрагивает многие народы, то Господь побудил Авдия сфокусировать внимание только на один народ, родственный народ. И это должно, друзья, нас очень серьезно вот о чем подумать. Кровная месть, джихад, вы знаете, что такое? Друзья мои, ничего общего со Священным Писанием не имеет, не имеют, абсолютно. И если вот такие пути хитрые, коварные происходят, знайте, что Бог никогда на это не закроет глаза. Один из верующих говорит, произошла у него очень серьезная трагедия. Трагически погиб сын. Когда хороним родителей, это больно, правда, но оно, мы понимаем, родители постарше. Но когда хоронят детей своих, не знаю, друзья, я никогда этого не испытывал, честно скажу, не хотел бы испытывать. Я не знаю, что это за состояние, не знаю. Ну, один из братьев говорит, я похоронил сына. И вот те, которым я не нравился, стали тыкать мне, говорят, видишь, вот это поступок Едома. Вот это поступок Едома. И если Бог разговаривает с этим человеком, не лезьте туда. И не надо укорять. Видишь, Бог тебя наказал. Вот для этого, на мой взгляд, в глубина книги Авдия, в этом глубина сокрыта. Если Бог разговаривает, даже кого-то наказывает. Друзья, не вы наказываете. Вы не знаете причины, почему это происходит. Не знаете, за что это происходит. У нас нет права смотреть, когда, допустим, с братом моим, с которым у меня не сложились отношения, и что-то с ним произошло, неприятное, тяжелое, у меня нет права тыкать в его адрес пальцем. Против меня в данном случае выступает книга пророка Авдия. Я найду тебя, хоть ты высоко спрятался, хоть ты своей праведностью прикрылся, позвольте немножко сказать, я тебя все равно достану. Почему? Потому что ты вероломно поступаешь против своего брата. Да, я его наказал. Итак, это короткие размышления о том, об авторе. Еще одна мысль. Книга указывает на разрушение Едома за жестокое отношение к брату. Это родные братья, по сути, родные народы. А также открывает картину восстановления Израиля. Буквально последние несколько стихов они говорят о том, что при всем том, что будет разрушен Израиль, но все-таки Господь его восстановит. А Едом, как брат для Израиля, за его жестокое, хитрое, коварное действие, когда они вторглись уже в ослабленную Иудею, стали добивать уже слабых, Господь их строго накажет. Это немного, друзья, об этой книге, о содержании. Несколько моментов очень коротких об уроках содержания. Две детали хочу предложить вам. Книга короткая, но все-таки думаю, что есть смысл обратить на это внимание. Почему? Она также ценна, полезна для научения, обличения, наставления в праведности. Итак, уроки содержания. Два урока, позвольте предложить вам. В печальный момент Бог дает утешение. В печальный момент Бог дает утешение. Город разрушен, храм разрушен, а Едом сыплет соль на рану. Быстренько сдался Вавилону и стал добивать Иерусалим. То, что не успели сделать вавилоняне. Бог дает утешение. Хотя это печально, друзья, на ваших глазах, представляете, убивают детей, разрушают, жгут, ломают все. И в этот момент ваше состояние. Смотрите, это хороший урок для меня. Даже в тяжелейший момент Бог никогда не оставляет, даже если Он наказывает строго за отступление, Он все равно в этот момент дает утешение. Глубочайшая, друзья, мысль, глубочайшая. Бог не оставляет тех, кого Он наказывает. Второй урок. Утешение праведным в том, что противление Богу будет наказано, а праведных ожидает восстановление. За то, что люди противились Богу, в данном случае речь идет о евреях, они будут наказаны. Они будут наказаны, это однозначно, Бог не закроет глаза. Но Бог даст восстановление. Два стиха из этой книги, стих 15, обращение к Едому. «Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Какой новозаветный текст вам приходит на память? Что человек посеет, то он и пожнет. Иеремия пишет, беззаконие обращу на голову беззаконника. Вот это и будет Божье наказание. Вот это и будет Божье наказание. Друзья, очень сильный текст. Как ты поступал, так поступят и с тобою. Воздаяние твое обратится на твою голову. А чтобы воздаяние мое на мою голову не приходило, Христос учит нас во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И дальше замечательные слова, ибо в этом законы и пророки. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Хотите наказание? Наказывайте других. Не хотите наказания? Не наказывайте других. Удивительное, друзья, сочетание. Смотрите, стих 21, заключительный. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Итак, гора Исава, Едом будет наказан. А спасители придут на Сион, и будет царство Господа. Очень короткие, друзья, слова. И думаю так, что вот в этом состоянии, в котором оказался народ израильский, видя разрушенный храм и город, уникальность книги в том, что многое в голову не заходит, правда? Поэтому очень коротко, но сочно и содержательно Авдий пишет народу. Я думаю, в этом ее и уникальность. В горе много говорить не надо. В горе нужно кратко, но содержательно что-то сказать. Это одна из причин тоже, почему эта книга краткая, с учетом того, при каких обстоятельствах она была написана. И коротенькая мысль, связь этой книги с Новым Заветом, это тоже правильно, все-таки видеть, каким образом она согласовывается с Новым Заветом. Друзья, только две детали здесь в этом разделе, связь с Новым Заветом. Первая книга не упоминается и напрямую нигде не цитируется в Новом Завете. И пусть нас это не смущает, что она нигде напрямую не цитируется. Согласно Священному Писанию, она богодухновенная и полезная. Исследователи, глубокие исследователи Священного Писания, видят вот в этих пророчествах, особенно в 21 стихе, указание на восстановление Израиля. О чем подробно пишет книга «Послание к Римлянам», ту, которую мы рассматривали, особенно Откровение, когда идет речь о том, как Бог будет все это восстанавливать. Итак, при всем том, что напрямую, нигде не сказано, Авдий сказал, но внутренно эта книга глубоко вписывается во многие новозаветные принципы и пожелания, заповеди. И второй пункт. Новый Завет отражает мысль о справедливом Божьем суде над всеми людьми и мысль о восстановлении вечного Царства Бога. Мы много говорили о том, что Бог справедливый. И вот эту справедливость Он проявляет через пророка в Ветхом Завете. Наказывает евреев, наказывает и другие народы. Бог справедливый, Бог управляет всей вселенной. Он имеет право пророчествовать, вернее, посылать людей и говорить против этого народа, против этого народа. В данном случае книга пророка Авдия тоже это подтверждает. Бог имеет право говорить и управлять и наказывать народ, который не избранный. То есть он не входит в число израильского народа. Позвольте предложить два текста. Римлянам 12 глава, стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано «мне отмщение». Я воздам, говорит Господь». И думаю, что вот это состояние, которое, это вот эта мысль, да, она написана в Новом Завете, но она актуальна была для евреев периода Авдия. Так им хотелось просто вот этим вот братьям своим, ну, дать так, чтобы мало не показалось. Беда в том, что сил не было никаких. Они были полностью разрушены, а тут родные братья пришли их добивать. И вот для этого Господь послал Авдия. Не надо мстить за себя, не надо. Бог воздаст. Итак, вот этой идеей книга Авдия очень ясно поддерживает вот этот стих «Не мстите за себя, возлюбленные, я воздам, у меня отмщение, это не ваше дело». И еще один текст, говорящий о том, что Бог восстановит свое царство, это последний стих, мы прочитали в этой книге. Книга Откровения. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира», будьте внимательны, «Царство мира». О чем идет речь? О полном Божьем правлении. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Вот это расшифровка в Новом Завете слов, которые описаны в книге пророка Авдия, «И будет царство Господа». Друзья мои, мы как-то ранее с вами говорили о выражении «завет», «Ветхий Завет», «Новый Завет». Сам завет был очень короткий. «Я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Очень важно, друзья, чтобы мы, как верующие люди, как, надеюсь, что внимательные исследователи Библии, понимали, что есть очень сильные, устоявшиеся выражения, сильные, которые одной фразой, двумя-тремя словами возбуждают чистый смысл. Одно из таких выражений – «Царство Господа». У нас оно не, для нас, к сожалению, для многих верующих, оно не играет такую животрепещущую роль, оно не побуждает нас трепетать перед Богом. Но когда евреи слышали эти выражения, они понимали, что Господь будет править. Вот что для них стояло за этой фразой «И будет Царство Господа». Может, мы просто сухо читаем, будет Царство Господа, аминь, давайте книгу Иона будем изучать. Смотрите, на какой ноте завершается эта книга, короткая книга. На ноте утешения, ободрения и указания на то, что Господь все равно будет править. Друзья мои, в этом тоже хороший урок для нас, как бы не было тяжело, как бы не было страшно, не опускались наши руки, Господь никогда своих детей не оставит. И всегда, я смеюсь предположить, Он с нами расстается на какой ноте? На ноте утешения, надежды. Друзья мои, это действительно характер Господа нашего. Короткий итог. И перед Богом Авдия, и перед нашим Богом мы поклонимся. Книга Авдия, слуги Божьего. Верный в малом, верен во многом. Вот эта маленькая деталь, о которой мы коротко сегодня порассуждали, является важной деталью, без которой общая картина Божьего воспитания своего народа была бы неполной. Об этом мы ранее говорили. Итак, книга Авдия, книга Божьего слуги, верный в малом, верен во многом. Верность Богу и Его Слову. Проговорил Господь с Авдием, он прекрасно понимает, иди сообщай его народу этому истину. Не всегда и не всем она понятна. Вот эта весть или эта книга, она не всегда и не всем понятна. Но в Божьем замысле верность одного, может быть, по нашим понятиям, маленького верующего. Верность одного маленького верующего является частью его огромного плана. Пусть для каждого из нас, друзья, это будет утешением. Это не важно, вы здесь проповедуете, стоите. Вы, может быть, совершаете труд, который никто не видит. Друзья мои, верный в малом, верный во многом. От домостроителей требуется, чтобы он был верный. Верность наша, пусть в малом, является частью великого Божьего плана по нашему же воспитанию. Поэтому, друзья, никогда пусть вас не смущает то, что, может, вы не такой заметный труд совершаете, или «а что с вас возьмешь? Меня уже на коляске в дом молитвы привозят». Друзья мои, у вас есть тот труд, который вы можете совершить, и вы не представляете, насколько огромную роль он будет играть в развитии дела Господнего. Друзья мои, каждый возраст Господу нужен. Это правда. Поэтому давайте не будем прикрываться нашими немощами, нашим здоровьем, слепотой, склерозом и так далее. Давайте не будем прикрываться. Каждый из нас в том состоянии, в котором он сегодня находится, он нужен Господу. Для того, чтобы, может быть, маленькое по нашим понятиям совершить, но оно будет частью огромного Божьего плана. Один вопрос, друзья, перед молитвой. Авдий, как переводится это имя, вы не забыли? Слуга Яхвы, слуга Иеговы. Отсюда вопрос. Чьи мы слуги? И что мы делаем перед Божьим лицом? Авдий, слуга Бога. Чьи мы слуги? И что мы с вами, друзья, делаем перед Божьим лицом? Аминь. Время для молитвы.